Я вас категорически приветствую. Из зоны СВО пришла печальная новость. В прошлое воскресенье в Курской области погиб в бою вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Из всех добровольцев в зоне боевых действий Ефремов был, пожалуй, самым высокопоставленным чиновником. И, казалось бы, имел все, чего только можно пожелать. Карьера, деньги, уважение сограждан. Заслуженный статус ветерана СВО. Однако кубинец, такой был позывной у Сергея Ефремова, решил, что его знания и опыт боевого офицера, выпускника Рязанского училища ВДВ, гораздо важнее на фронте, чем в тылу. Ефремов ушел на СВО в июне 2022-го. Там уже на месте организовал добровольческий батальон «Тигр». Подразделение сразу прекрасно показало себя в боях, в том числе в боях за освобождение Угледара. После возвращения из первой командировки в феврале 2024-го Сергей Ефремов был назначен на пост вице-губернатора Приморья. На новой должности Ефремов занимался вопросами реабилитации участников СВО, их возвращения в мирную жизнь. Активно работал над созданием отряда «Тигр-правопорядок» – подразделения народных дружин, сформированных из ветеранов боевых действий. Однако через некоторое время Сергей Ефремов вернулся на фронт, чтобы помочь своим боевым товарищам. Погиб вице-губернатор в бою, погиб как офицер, исполнивший свой долг по защите Отечества. Было Сергею Ефремову 52 года. Дома остались жена и четверо детей. Если кто-нибудь в твоем присутствии будет огульно обвинять всех чиновников, мол, все они воры, все взяточники, карьеристы, и думают только о своем кармане, вспомни о Сергее Ефремове, потому что бывает и такое, когда люди уходят из теплых кабинетов и мягких кресел в мерзлый окоп на верную смерть. Вечная слава. Главный американский гадюшник Центральное разведывательное управление переживает страшную чистку рядов. Но мы-то помним, что зверские чистки устраивал только кровавый Сталин. А тут в цитадели демократии вдруг такое. Не успел заступить на пост, назначенный Трампом новый директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Не успел возглавить департамент эффективности правительства Илон Маск, как в ЦРУ начали избавляться от балласта или, как сказал сам президент Трамп, от раковой опухоли, вызванной правительством Байдена. То есть людей, заботливо расставленных на ключевые позиции предыдущей администрации. Всем сотрудникам, чья верность новому курсу партии вызывает некоторые сомнения, всем предложили уволиться. Конечно, строго по закону, получив выходное пособие в размере 8 зарплат. В Лэнгли это назвали частью комплексной стратегии по приданию агентству новой энергии.
Условия увольнения, кстати, неплохие. Могли бы вообще вышвырнуть пинком под зад без выходного пособия, если бы нашли к чему придраться. Там есть к чему. По ходу предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал демократической сволочи вообще расформировать управленческий аппарат США. Как видим, в данном вопросе слов на ветер не бросает.
Говорят, теперь ЦРУ сосредоточится на вопросах западного полушария и на странах, которые не являются противниками США. То есть тамошний оперсостав пока что будет бороться с мексиканскими наркокартелями, с заходом нелегалов, и, понятное дело, будут присматривать за правительствами Мексики и Канады. Как-никак США уже ведут с ними торговую войну.
Если данная реформа помешает ЦРУ гадить по всему миру, поддерживая американскими деньгами разнообразных деструктивных тварей типа Зеленского, Каспарова и российской несистемной оппозиции, подобные нововведения можно только приветствовать. Впрочем, Рассчитывать на то, что республиканская сволочь на зарплате у ЦРУ будет более благожелательна к России, чем сволочь демократическая, конечно же, не стоит. Ибо, кто бы ни находился у руля в США, Трамп, Байден или какой другой клоун на кукане у американского Deep State, все они враги России. В лучшем случае геополитические противники. Друг во главе Америки у России в истории был только один. Франклин Делано Рузвельт. И того давно приморили, и расследовать это отказываются. Так что, дорогие друзья, никаких иллюзий. Президент Трамп зачищает не только аппарат управления. Под удар новой администрации попала USAID. Очень непрозрачная структура под колпаком американских спецслужб, призванная проецировать американское влияние по всему глобусу. Ну а заодно отмывать бюджетные деньги, распределяя их среди правильных СМИ, дружественных США компаний, партнеров по бизнесу, ну и просто среди друзей Демократической партии. Как доподлинно известно любому либералу, ну, читай, малолетнему дебилу, никакой коррупции, никакого непотизма в США, конечно же, нет. Наличные деньги никому в чемоданах не заносят. Откатов никому не дают. Там даже слова такого «откат». Он же по-английски «кикбэк» – нет. Бюджетных грантов по знакомству никому не выделяют. А если речь идет о СМИ, то все американские газеты и телеканалы четко проводят независимую редакционную политику и с государством вообще никак не связаны. Это же в России все СМИ – путинская пропаганда. И все журналисты, в том числе и я, хоть и не журналист, все получают зарплату в Кремле. Поэтому вот их совершенно справедливо запрещают в США и ЕС. Ну, взять, к примеру, опять же, меня. Вроде я не журналист и даже не госслужащий, а вот поди ж ты. В 9-й пакет европейских санкций меня прописали. Ну, а в сияющем граде на холме ничего подобного нет. Там все не так. И тут. Из раскрытых финансовых отчетов USAID все внезапно узнали, что большинство рукопожатных западных СМИ, оказывается, сидели на финансировании Госдепа США. Вот газета The New York Times получала по каналам USAID 3,1 миллиона долларов в год. Совершенно свободное, предельно независимое британское BBC 3,2 миллиона долларов в год. А либеральная помойка «Политико», через которую шел слив всех инсайдов от администрации Байдена, приготовься, аж 32 миллиона долларов. Это что же получается? Все эти медиа, по определению самих же западных экспертов, это что, все надо считать пропагандистскими? Ну, раз они деньги от государства все-таки получали. Дорогие дебилы, алло! Лично я вам про это 25 лет подряд рассказывал. И хотя бы до одного дебила дошло? Нет? Или это в очередной раз это другое? Ну, дальше больше. Оказалось, что без денег USAID большинство украинских СМИ не просто убыточны, а абсолютно нежизнеспособны. Ну, кроме тех, которые финансируются украинскими олигархами. Оказалось, что на зарплатной ведомости у USAID сидели, приготовься, более 6200 журналистов из 707 СМИ и 279 НПО незалежной. А еще ходят слухи, что USAID оплачивала визиты американских селебрити, ну то есть знаменитостей, на Украину. Ну, чтобы поддержать нацистский режим Зеленского. Говорят, Анджелине Джоли, Орландо Блуму, Шону Пену, Бену Стиллеру и другим голливудским звездам так-то на Украину просто насрать. Зато им не насрать на миллионы долларов, выданных За пару часов кривляния перед камерами в компании самого высокооплачиваемого в мире клоуна. Анджелине Джоли занесли, приготовься, 20 миллионов за однодневный визит во Львов. Шон Пен целовался с Зеленским в десны всего за 5 миллионов баксов. Хотелось бы, кстати, узнать, а сколько откатывали Джоли и Пен чиновникам USAID за уникальную возможность срубить на ровном месте халявного бабла? Есть мнение, процентов 30-50, но не будем наговаривать на уважаемых людей. Эван Бен Стиллер уже заверещал, что это все неправда, и что он ездил на свои. Что лишний раз говорит о том, что он придурок, все остальные отлично на хохлах заработали. Однако было бы большой ошибкой полагать, что с приходом Трампа ситуация с USAID в корне изменится. USAID распределяла деньги среди политиков, актеров, СМИ, зарубежных лидеров общественного мнения по указке демократов. Ну а теперь линия партии изменилась, и деньги будут распределять по указке республиканцев. Теперь система станет, ну, разве что чуть более прозрачной ненадолго. Плюс коррупционно-откатные расходы оптимизируют под себя. Однако суть USAID от этого вообще никак не поменяется. Данная структура все так же будет служить инструментом влияния на внутреннюю политику зарубежных стран, где у Америки, представляешь, есть интересы, ну, в том числе на Россию. Поэтому нам радоваться тому, что американские пауки начали еще более яростно грызть друг друга в банке, вот радоваться не надо, все как работало, так и будет работать. Продажные твари как брали американские деньги, так брать и будут. Ну, хотя смотреть на то, как эти твари жрут друг друга, зрелище, конечно, интересное. Дональд Трамп объявил, что дальнейшая помощь Украине теперь будет предоставляться только по бартеру. То есть, если Киев хочет и дальше получать американское оружие, он должен предоставить Вашингтону доступ к своим месторождениям лития и титана. Ну, казалось бы, ничего нового. Еще осенью прошлого года Зеленский сам предлагал американцам украинские редкоземельные металлы в качестве одного из пунктов своего идиотского плана перемоги. Интересно другое. Вот вроде бы Трамп не дурак, и по идее прекрасно знает, что все эти обещанные месторождения уже находятся под контролем Российской Федерации. Украине они уже не принадлежат, и за них придется в прямом смысле слова воевать с Россией. И как война за ресурсы уже не за поддержку демократии и не за защиту свободы от агрессора, а тупо и бесхитростно за бабло, вот как это вяжется с предвыборным желанием Трампа поскорее заключить мир на Украине, а? Ответ простой – никак. Ну, ладно, сенатор Линдси Грэм в прошлом году рассказывал про то, что США на Украине воюют за ресурсы общей стоимостью 12 триллионов долларов. Линдси Грэм – беспринципная тварь, этому можно. Ну, Трамп-то вроде заезжал в Белый дом на совсем других лозунгах. Здесь не надо быть особо искушенным политиком, чтобы понимать очевидное. Новую американскую администрацию намеренно пытаются столкнуть лбом с Россией и не дать Путину и Трампу договориться о мире. И если гражданин Трамп не понимает таких элементарных вещей и ведется на такие дешевые провокации, ну, пожалуй, многие очень сильно переоценивают его интеллектуальные способности. А если понимает и сознательно дает собой манипулировать, ну, тогда остается вообще только развести руками. Впрочем, остается еще один вариант. Трамп подобрал к себе в команду советников и спичрайтеров из числа патентованных малолетних дебилов и глубоко законспирированных вредителей, которые умело подставляют своего босса, подсовывая ему вместо аналитических справок и толковых разведсводок какую-то ахинею. Все это Трампа, как политика и руководителя, отнюдь не красит. Ну а от Зеленского, в принципе, никто ничего другого и не ждет. И эта мразь готова торговать всем, недрами, государственным суверенитетом, кровью миллионов соотечественников, чем угодно, лишь бы удержаться у власти. Впрочем, как бы то ни было, нацистской Украине не поможет никакое американское оружие. Хоть по бартеру, хоть за ресурсы, хоть как при Байдене, за откаты в Конгрессе. Маленький пушистый зверек уже подкрался к укрожертве и приготовился к прыжку. СМЕС сообщают, что на Украине ликвидирован один из самых молодых наемников. 18-летний малолетний дебил из Великобритании, звали которого Джеймс Уилтон. Дебила убили еще в сентябре 2024-го, однако подтверждение обстоятельств гибели заняло у британцев почти полгода. Сослуживец Уилтона, очевидец его смерти, подтвердил, что после прилета беспилотника у Джимми не было никаких шансов выжить. Оказалось, группу из 20 укронацистов и иностранных наемников при выдвижении на боевую позицию накрыли ударом 3 дронов. Наиболее примечательны в этой истории 2 обстоятельства. Первое. Джеймс Уилтон прибыл на Украину в поисках приключений. То есть для того, чтобы подохнуть, даже не дойдя до поля боя. И второе. Уже во время подготовки в тренировочном лагере ВСО этот самый Уилтон внезапно понял, что реальная война на стороне Украины вообще не похожа на бодрые репортажи в британских СМИ. И тогда он попытался сбежать из лагеря, однако его изловили укронацисты и решительно отправили на убой. Дорогой британский друг, не будь малолетним дебилом, не уподобляйся дебилу Джимми. Ну а подохшему наемнику земля стекловатой. Продолжается расследование массовых убийств мирных жителей боевиками ВСУ в селе Русское Поречное Курской области. Напомним, данный населенный пункт был захвачен украинскими нацистами, а затем отбит российскими военными. То, что увидели в Русском Поречном российские солдаты, даже людей бывалых, повергло в шок. В подвалах домов лежали десятки трупов мирных жителей со следами издевательств и пыток. Одних пытали электричеством, других насиловали, кого-то застрелили, кто-то погиб от брошенных в подвал гранат, ну и так далее. Благо, опыт в расправах над мирными жителями у наследников Петлюры и Бандеры наработан даже не годами, а натурально столетиями. Уже найдены некоторые участники зверств в Русском Поречном. Это взятые в плен укронацисты из 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Эти нацистские твари уже дают показания. Эпизодов на каждом из них висит столько, что приходится горько жалеть о том, что горе-правозащитники в 90-х протащили в России мораторий на смертную казнь. Пару слов для дебилов из числа любителей сказок Солженицына про сталинских упырей, выбивавших показания из невинных и заставлявших несчастных граждан оговаривать себя. Следствие ведется несколько не так. Показания каждого подозреваемого фиксируются, перепроверяются и документально закрепляются. Здесь и данные судмедэкспертизы по факту изнасилования, и данные съемок с дронов, и записи с мобильных телефонов обвиняемых, и показания выживших, и показания других пленных. Условно нормальным ВСУшникам нет никакого резона скрывать мутантов-изуверов в своих рядах. Никому не хочется уехать на пожизненное за компанию с уродами из чистой солидарности. Поэтому большинство активно сотрудничает со следствием и честно, без утайки, сдает своих сослуживцев из числа нацистских тварей. Украинские военные, естественно, пытались скрыть факты массового убийства гражданских лиц. Активно обстреливали российских военных, пытавшихся эвакуировать трупы убитых мирных жителей. Ну а в украинском ЦИПСО прогнозируемо заявили, что подобные вбросы являются частью масштабной и продолжительной дезинформационной кампании России
зверства ВСУ в Курской области. Так российская пропаганда пытается создать из русского поречного русскую бучу, чтобы перекрыть в инфопространстве сообщения о военных преступлениях русской армии.
Про театральную постановку в Буче для западных зрителей мы подробно рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Пересмотри, если пропустил. Как бы то ни было, следствие и суд расставят все по местам, а все виновные в тяжких преступлениях в русском Поречном будут задержаны, изобличены и от наказания уже не уйдут. 3 февраля в городе Черняховске Калининградской области в правоохранительные органы поступило заявление о том, что из дома сбежал 7-летний мальчик Данил, которого мать и отчим якобы заругали за плохое поведение. По городу тут же расклеили ориентировки, а неравнодушные граждане вместе со специальными службами и полицией организовали поиск. И уже вечером 3 февраля стало понятно – из дома Данил не уходил. Тело мальчика, завернутое в черный мешок, обнаружили в болотистой местности. Убийцей оказался 41-летний отчим мальчика, Сергей. Мать мальчика на допросе призналась, что все произошло прямо в их квартире. Ребенка отчим убил на ее глазах. Но женщина решила не только молчать, но и помогала скрыть тело. Говорят, убийство еще засняла на телефон старшая дочь. По ходу следствия начали проявляться такие подробности, что к местным органам ювенальной юстиции возникают очень и очень серьезные вопросы. Отчим неоднократно проявлял агрессию не только в отношении приемных детей, но и к своим сожительницам, вот предыдущую свою пассию, избивал на глазах у ее родителей. Мальчик Данил приходил в детский сад с надорванным ухом и с огромными синяками после избиения электрическим проводом. Падчерице буквально накануне, 24 декабря, отчим сломал ключицу. Это ж как надо было лупить. Однако органы ювенальной юстиции никаких оснований для вмешательства не нашли. Видимо, удовлетворились объяснениями, что девочка сама упала с лестницы, ну а мальчик, наверное, поскользнулся на улице. Город Черняховск, он небольшой, чуть больше 35 тысяч жителей. Там вообще все друг друга знают практически в лицо. И что? Там никто ничего не знал о проблемах в семье? Какими бы дегенератами ни были убийцы и его сожительница, местные органы ювенальной юстиции, как минимум, виновны в преступной халатности, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Погибшему малышу земля пухом, а оставшейся в живых девочке пожелаем вырасти в нормальной семье, подальше от подобных мутантов. Польские дипломаты в городе Петербурге продемонстрировали чудеса польской предприимчивости. Польское генеральное консульство в Санкт-Петербурге было закрыто совсем недавно, 8 января. Это в качестве симметричного ответа на закрытие российского генконсульства в Познани. И буквально на следующий же день дипломаты Речи Посполитой бросились распродавать оставшееся в наличии госимущество. Есть у поляков замечательная пословица, отлично иллюстрирующая польский национальный характер. «Всистко едно война». Перевести на русский можно как «один хрен война» или «война все спишет». Под распродажу в генконсульстве с молотка пошли, приготовься, 5 тонн могильных плит из черного гранита, которые теперь пойдут на отмостку частного дома одного из петербуржцев, купившего необычный, но полезный в хозяйстве товар у польского дипломата всего за 200 тысяч рублей. Самое интересное в том, что могильные плиты с уже выбитыми на них именами предназначались для солдат армии Краевой, тварей, стрелявших в спину солдатам Красной армии во время освобождения Польши в 1944 году. Вот эти польские твари попали в советский плен, где благополучно сдохли в лагере для военнопленных в городе Боровичи Новгородской области. Ну что ж, для боевиков армии Краевой это вполне логичный и закономерный конец как жизненного, так и смертного пути. А на сегодня все. До новых встреч.